Сегодняшний выпуск «Картинок с выставки» приведет нас вновь в Нойе галерея, в один из самых модных музеев Нью-Йорка, тот, что посвящен немецко-австрийскому искусству 20 века. Я уже не раз говорил, что беспрецедентный успех этого музея, который за несколько лет прочно вписался в перенасыщенными музеями культурный пейзаж Нью-Йорка, можно объяснить тем, что в определенном смысле наш город, Нью-Йорк, ощущает себя наследником Вены и Берлина, всей центральноевропейской культуры, которая в годы нацизма нашла себе приют в Соединенных Штатах. Этому феномену посвящена и нынешняя выставка. Она строится вокруг одной картины – автопортрета Макса Бекмана, знаменитого немецкого художника, который был вынужден бежать из Германии сперва в Голландию, а потом в Америку, где он обосновался в Сент-Луисе. Но этот автопортрет создан еще в самом начале его эмигрантской одиссеи, в 1938 году. Музей поместил полотно в соответствующий контекст. Картине Бекмана сопутствуют работы его коллег и соратников. Автопортреты Отто Дикса, Георга Гросса, Христиана Шада, декоративные изделия Баухауса, мебель и ювелирные украшения предвоенной Германии. Но в центре все-таки холст Бекмана. На этой картине художник изобразил себя в полосатой, напоминающей лагерную одежду. Слишком рано состарившееся лицо, измученное и нервное. Взгляд напряжен, губы скорбно сжаты, поза неудобная и тревожна. В руках у художника горн, но он не играет, а слушает. Аллегория ясна. Покинувший Германию мастер мучается сомнением, услышит ли его из эмиграции родина, нужен ли он ей. Этот вопрос задавали себе все беженцы, составившие самую, наверное, блестящую эмигрантскую волну, которая когда-либо достигала Америки. Дело в том, что в Америку немцы приезжали в ореоле культуры, которую они не без основания считали самой высокой в мире. Веря, что ей принадлежит будущее, Марк Твен, скажем, учил своих детей немецкому, которым сам он безуспешно пытался овладеть 30 лет. В истории антифашистской немецкой эмиграции меня, понятно, больше всего всегда волновала судьба не столько художников и музыкантов, о которых, впрочем, речь впереди, сколько писателей. Все они, Вёрфель, Стефан Цвейг, Генрих, но главное, Томас Ман, привыкли к тому, чтобы их любили. До того, как нацисты запретили Буденброков, роман выдержал более 100 изданий. «Немецкая литература там, где я», — сказал Томас Ман. В другой раз, посетив дом Фихтвангера в его еще французском изгнании, Ман выразился яснее. «Хорошо бы показать вашу виллу Геббельсу, чтобы тот лопнул от зависти». В новом свете все быстро кончилось. Не все они бедствовали в Америке так страшно, как можно было того ожидать. Вилла того же Фихтвангера, но уже в Лос-Анджелесе, стала теперь роскошным музеем. Одних, правда, ненадолго приютил Голливуд, других поддерживала слава, третьих — связи, четвертого — ферма в Вермонте. Америка не мешала им даже писать. Среди сотни книг, выпущенных в Америке эмигрантами в годы фашизма, Иосиф и его братья Томаса Мана, «Смерть Вергилия», «Броха», «Брехтовский Галилей». Но даже те, кому Америка ни в чем не отказывала, не могли с ней ужиться. «Хорошо, что он вернулся в Европу», — сказал мне профессор, помнивший Томаса Мана по Принстону. «Уж слишком он придирался к Америке». И было за что. Америка, о чем ясно написано на цоколе статуи свободы, привыкла видеть в эмигрантах отбросы, а не соль Старого Света. Второй шанс она обещала тем, у кого не было и первого. По отношению к остальным Америка позволяла себе быть высокомерной. Дочку Фермини хотели пускать в страну из-за слабоумия. Девочка не знала, кто такие скунсы, а иммиграционный чиновник не мог себе представить страну, где их нет. Америка спасала жизнь иммигрантов за счет их статуса. Для авторов, успевших прославиться дома, эта в сущности честная сделка оказалась столь же безнадежной, как та, в которую ввязался их земляк Фауст. Их личность, как у всех настоящих писателей, исчерпывалась на бумаге. Все они, кроме того, Карла Цукмайера, что пахал в Вермонте, не умели делать ничего другого, в том числе пользоваться английским, которого не признавали даже выучивший язык. Приблизительный английский, жаловался Генрих Манн на своих более решительных коллег. Приблизительные мысли. Чтобы писать на другом языке, надо стать другим человеком. Живые классики, киты, пера и акулы мысли, они были слишком полны собой, чтобы второе «я» сумело потеснить первое. Именно эту, общую для всех мастеров его поколения судьбу, предчувствовал один из самых тонких художников Германии, Макс Бекман. Его автопортрет полон горечи и за прошлое, и за будущее. Сегодняшний выпуск музыкальных картинок, посвященный творчеству немецких художников-антифашистов в Америке, продолжит Соломон Волков. Соломон, мы говорили о живописи немецких авторов. Давайте теперь поговорим о музыке их.
У композиторов австрийско-немецких, будем их в данном случае объединять, в Америке их было много. Это была обширная колония. Причем в Америку съехались композиторы противоположных направлений иногда. Иногда это были люди, которые друг друга знали. Скажем, Эйслер учился у Шонберга. Они оба оказались в эмиграции. Курт Валь никогда к школе Шонберга не принадлежал. Он тоже здесь оказался. И я, когда я читаю о судьбах австрийско-немецкой эмиграции в Америке, всегда вспоминая о том, какова была на самом деле жизнь в нашей эмиграции, в схожей ситуации. То есть, когда о возвращении на родину помыслить было очень трудно. И тогда вот размеры этой эмиграции, они очень ужимаются. И я вспоминаю по этому поводу речение Довлатова, который говорил, что ссориться в эмиграции нельзя, потому что мы здесь все как в космическом корабле. Из него выйти никуда нельзя. Он небольшой. Приходится иметь дело друг с другом. И тоже вспоминаю слова Бродского, который любил повторять, что он здесь в эмиграции имеет дело с людьми, с которыми он в отечестве даже и здороваться бы не стал. Особая совершенно ситуация. И тем более, что, конечно же, как мы теперь понимаем, и немецкая эмиграция, и эмиграция Советского Союза находились еще под особым присмотром американских властей.
Соломон, музыкальным эмигрантам все равно проще, чем писателям, потому что у них общий универсальный язык. Если сравнить судьбу немецкой музыкальной творческой интеллигенции и русской в Америке, что у нас получится?
У русской эмиграции были невероятно успешные исполнители, такие как Рахманинов, который здесь гастролировал и пользовался колоссальным успехом. Композиторам приходилось, конечно же, гораздо сложнее. И в этом смысле у австрийцев и немцев гораздо более сложная судьба, чем можно заключить из ваших слов. Потому что их творчество, если они только не уходили действительно в Голливуд или не начинали писать успешные мюзиклы, как Курт Вайль.
Это тоже неплохо.
Да. Оно оставалось невостребованным. Шонберговская музыка оказалась здесь никому не нужной. Той славы, той позиции, того участия в культурном дискурсе, которое у Шонберга было в Германии, этого не было ничего подобного. И он страшно по этому поводу здесь переживал, тосковал, несмотря на то, что жил и умер в Лос-Анджелесе с 1934 по 1951 год. Он пытался, может быть, сознательно, а может быть, это у него получалось просто естественно с возрастом, смягчить несколько свой вот такой конфликтный, диссонантный стиль. И фортепианный концерт, который он сочинил в 1943 году, является тому хорошим примером. Я это вообще рассматриваю как очень такую мягкую, вкрадчивую музыку. Я слышу в ней нечто кошачье. Даже, во всяком случае, это не типичный агрессивный Шонберг, а, по-моему, очень даже приятная и ласковая музыка. Композитор, который пользовался гораздо более существенным успехом по сравнению с Шонбергом в Америке, был Курт Валь, который, конечно же, приехал сюда как прославленный автор Фельдшовой оперы. И очень многие музыковеды, особенно в Германии, долгие годы считали, что то, что Валь писал здесь, это все никуда не годится. Ну, такого шедевра, как Трёхгрошовую оперу, он здесь, может быть, и не сочинил, да и трудно повторить такой собственный суперрекорд, но, вопреки вот такому установившемуся мнению, очень много из той музыки, которую он здесь писал, а он был очень плодовитый автор, он приехал сюда, ему было 35 лет, но он умер, когда ему было 50. молодым по нашим теперешним понятиям совершенно человеком, он написал здесь «Тьму». И из нее довольно много великолепной музыки. И вот один из моих любимых таких номеров для мюзикла под названием «Прикосновение Венеры», номер на слова Огдена Нэша, знаменитого американского поэта-юмориста, он называется «I'm Stranger Here Myself». «Я сама здесь посторонняя, чужая, как угодно». И певица Тереза Стратос, тоже моя любимица, великолепно поет этот номер. Мелодия, которая мгновенно запоминается, и от которой, когда ты ее уже услышишь, трудно избавиться. Она поет: «Скажи мне, любовь — это все еще популярная штука или только лишь устаревшее искусство? Прости меня за этот простой вопрос, я ведь здесь посторонняя».
Still a popular suggestion, a million obsolete art. Forgive me for asking this simple question. I'm unfamiliar with this height, I'm a stranger here myself. Why is it wrong to murmur I adore him when it's shamefully obvious I do? Does love embarrass him, or does it bore him? I'm only waiting for my cue, I'm a stranger here myself. I dream of a day, of a gay, warm day, with my face between his hands. Have I missed the path? Have I gone astray? I ask, no one understands.
И, наконец, композитор, быть может, самый из них из всех успешный, хотя вот ему, в отличие от Вайля, который продолжал заниматься тем же самым делом, что и в Германии, то есть там он писал, в конце концов, мюзиклы, и здесь, в Америке, продолжал делать то же самое. Но вот Эрих Корнгольд, австрийский композитор, который тоже поселился в Голливуде, как и Шендер, он совершенно переквалифицировался. В Германии он был серьезным, уважаемым квази-экспрессионистским автором. Здесь он начал работать действительно с фильмами. Я могу назвать фильмы «Принц и нищий» или «Приключения Робин Гуда», которые все нам известны. Партитуры Корнгольда к этим фильмам, они стали образцовыми, они задавали тон всему тому, что стало подразумеваться под словом «голливудская музыка». Вот такая шикарно оркестрованная музыка с такими разлетными романтическими мелодиями. Я хочу показать тоже его музыку, которую он написал здесь для спектакля «Много шума из ничего» шекспировского. Это сцена в саду. И знаменитый русско-американский скрипач, тоже уехавший, да, из России, здесь нашедший в Америке место, где он прославился на весь мир, Яша Хефец, играет собственную обработку вот этой сцены в саду Эриха Корнгольда, его аккомпаниатор Брукс Смит.
Thank you. На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.